больше у нее там не умещается, понимаете?
То есть, значит ли это, что какой у вас размер внутреннего банка, то есть сколько вы себе можете представить денег, столько вы можете и заработать?
Не или представить, вам... а сколько, с какой суммы вы можете хотя бы мысленно работать?
Мысленно работать.
Работать. Хотят все.
Что-то последнее время у меня все время
увеличивается. Но в основном все хотят, чтобы с неба упал кейс, в нем лежали деньги.
Да, да, да.
Для этого больше ничего не надо делать. Но потом возникнут проблемы. Эти деньги надо как-то реализовывать. А как объяснить, откуда они у тебя взялись? Деньги окружены таким количеством всевозможных сцеплений, что искусство работы с деньгами... Вот я недавно слышал по центральному телевидению человека, утверждающего, что он специалист в генетической психологии, что вот если сейчас собрать все деньги и разделить на все человечество поровну, то пройдет 2-3 года, и деньги опять окажутся у тех, у кого они были, естественным путем. Он убежден, что способность владеть большими деньгами дана очень немногим, и это генетически предопределено, это его версия.
Ничего. Вы с ней согласны или нет?
Вы знаете, я не имею в виду. Я считаю, что дело не совсем в этом, но я согласен с ним, что деньги такая ценность, которая вызывает с собой столько в нагрузку всяких проблем, в нагрузку. Все хотят иметь много денег, а многие ли хотят ходить в туалет с охранником?
Да, не каждый может выдержать.
Да, я про это и говорю.
У нас в гостях психолог Игорь Калинаускас. Мы сегодня говорим о психологии и мистике. И наш телефон 540-67-98, код Москвы 495. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Я вот хотел бы, ну, конечно, я не сначала программу слушаю, я не знаю, какое определение Игорь дал в отношении слова «мистика», но я так понимаю, что это что-то такое таинственное, необъяснимое, чудесное. Можно ли сказать так?
Нет, Андрей, я как раз дал научно-философское объяснение. Мистика – это такой подход к реальности, который утверждает, что человек может напрямую установить взаимодействие с более высокими, с более сильными или высшими, как говорят, аспектами реальности. Это и есть мистика в философском смысле слова.
Андрей, ну вы расскажите свой мистический случай, как вы его понимаете?
Я являюсь вообще священнослужителем, христианином.
Угу.
Вот, и у меня была такая история, когда еще не был пастором церкви, в общем, много трудился, были христианские вот семинары, это было в Краснодаре, вот, и просто у меня большое переутомление было, я думаю, как я вообще все это выдержу, еще какой-то такой натиск, ну, как обычно у нас не все гладко в жизни получается, вот это есть и у христиан, и не у христиан, так вот, и я просто лежал в 7 часов утра, и такая вот, просто внутри было, ну, молитва, вот просто, Господи, как я это все выдержу, помоги. И открытое было у меня окно. И не как вот бывает воробьи там или голуби подрались там из-за куска хлеба, а вот просто тихо в комнату залетает голубь и садится мне на руку. Ну, я на боку лежал. Вот. Такое как прикосновение, и сразу же обратно улетел. Вот. И я просто лежу, у меня слезы текут. Как будто Бог сказал, сынок, я все вижу. И вот этого прикосновения было достаточно. Потом я как заводной, не знаю, как в хорошем смысле, вот целую неделю вообще трудился, все удивлялись, откуда у тебя столько энергии. Вот такая ситуация. Но моя вера, конечно, в Бога еще больше после этого укрепилась. Я знаю, что он реальность. Чего не желаю. Спасибо.
Да. Спасибо, Андрей.
Вы знаете, Андрей, когда речь идет о вере, это настолько интимно, что я даже не смею касаться лично какого-то человека и его веры. Я могу сказать только одно, что общаясь по своей жизни с многими людьми верующими, искренне верующими из самых разных конфессий, никогда, если человек искренне верующий, никогда не возникает сложности в общении, споров, дискуссий, чья вера там лучше, хуже. Потому что мне кажется, что когда человек уверовал, тем более такое откровение, такое прикосновение Духа Божьего, то он мне показалось в вашем голосе, что вы такой человек, который не будет воевать, а будет открываться навстречу, да? Я...
А можно я со своей, может быть, более такой прагматичной позиции, а может быть, это просто... Просто так случилось. Ну, залетел голубь.
Нет, вот не может. Дело, понимаете, в интерпретации. Для человека верующего не может. Вы говорите, дело в интерпретации. Конечно. Вся наша жизнь – это интерпретация получаемых от мира воздействий. Так, как говорят, это иллюзия, вы скажете мне, допустим, да, по поводу чего-то. Это ваша иллюзия, но это ведь моя иллюзия.
То есть то, что чувствуете вы, то для вас истина. Правильно,
есть,
да?
Есть истина, да, не научная имеется в виду, да. Объективная, вне зависимости от нечего. А для человека реально на его жизнь влияет только то, что он пережил как истину. И если он что-то пережил как субъективную истину, он может играть, притворяться под давлением внешних обстоятельств, но он... Она для него истина на самом деле. А то, что он не пережил как субъективную истину, это рациональные конструкции, которыми он манипулирует в соответствии с теми требованиями, которые ему предъявляет окружающие его людям.
Это психолог Игорь Николаевич Калинаускас, и наш телефон 540-67-98, код Москвы 495. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Леонид, Москва.
Да, Леонид.
У меня вопрос такого плана. Ну, когда бывает в семье что-то неладное, я чувствую на любом расстоянии или в эту секунду. Вот. Но меня интересует больше другое. Я во сне видел человека, лицо. Через несколько лет я встречаюсь с человеком, я узнаю его. Вот он. Я его видел. Вот как я вот не могу себе объяснить вот эту вещь. Как можно во сне увидеть лицо человека, которого ты никогда не видел. Вот, потом увидишь и тут же узнаешь.
Спасибо, Леонид.
Вы знаете, я мог бы долго, говоря на языке, значит, психологии, объяснить вам этот механизм, но я вам просто скажу два факта, и вы сами подумайте, какой вам больше подходит. Один факт, что у каждого человека в смысле внешности биологической, да, вот лица, форма лица, тела, есть энное количество двойников, обязательно. Так, они почти как близнецы. Один момент. Второй момент те проекции, которые выдает наше подсознание во сне, они могут быть как связаны с внешним миром, так могут быть проекциями чисто внутреннего мира. И четвертое. Если вы с этим человеком не просто встретились, узнали его, но познакомились, и он вошел в вашу жизнь, да, то, возможно, это был образ так, некого реально существующей модели. Да, вот. Ну, чтобы рассказать на научном языке, это очень долго. А чтобы вот не на научном, прекрасно и чудесно, что вы увидели и встретили этого человека.
Вы знаете, я помню, что в детстве особенно у меня очень часто бывали такие моменты. Вот в школе там бежишь на перемене и думаешь, а вот сейчас вот это произойдет, или сейчас из-за угла появится вот этот человек, и он появляется. Такие эпизоды мне рассказывали очень многие. Это не то, что моя какая-то суперспособность. Что это такое?
Ну, говоря языком психологии, так работает механизм опережающего отражения. У нас есть такой механизм, и когда он ничем не поврежден, мы о нем не знаем, но он работает, и для науки это факт. И он, это нормальное свойство человека и животных, кстати говоря, тех, которые высшие животные, иметь опережающее отражение, без него невозможно было бы выжить.
Но может быть вот этот сон тоже таким опережающим отражением, только на уровне подсознания, ну совсем-то в такую и во временной.
Понимаете,
такой,
дело в том, что количество информации, рамки, которую мы учитываем своим сознанием, да, в момент ее поступления, количество информации, неучтенной, поступающей непосредственно в так называемую в фундаментальную нашу память или базовую память несоизмеримо.
То есть подсознание гораздо больше.
Подсознание оперирует гораздо большими объемами информации, но выдает их сознанию часто в формах или образных, или аллегорических, или мифологических. Это зависит от того, чем заполнено ваше сознание, какими образами, какими парадигмами, какими структурами. Это длинный разговор.
Давайте следующий звонок. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Да, Елена.
Вы знаете, я вот внимательно слушаю вашу передачу. У меня возник такой вопрос. Дело в том, что, допустим, у меня нет никаких мистических переживаний, но, может быть, там я очень молода для этого еще.
А сколько вам лет?
23 года.
Угу.
Вот. Я просто хотела узнать. Я вот слушаю всех звонивших людей. Эти мистические переживания, которых они рассказывают, они как-то дестабилизируют их жизнь, то есть независимо от того, там, хорошие, по большей части даже плохие события. Вот. Нужны ли эти мистические переживания вообще, то есть человеку? Что они ему дают, если, ну, вот, происходит такое расшатывание внешней какой-то жизни?
Лена, извините, но можно задать же и встречный вопрос. А может ли человек гарантировать, что, что такое переживание с ним не случится? Кто ему может гарантировать? Он может этого не хотеть, но гарантировать ни того, ни другого невозможно. В Америке произвели исследование, из которого выяснилось, что каждый четвертый или пятый американец имел в жизни сильное, вот, мистическое, эзотерическое переживание. Трое из четверых не хотят, чтобы это было еще раз. Конечно, ведь само из ряда вон выходящее, да, ну вот вы спите сладко на рассвете, а вас вдруг насильно разбудили. Вам приятно? А может, вас разбудили, чтобы спасти от гибели? Но это вы поймете через несколько мгновений позже, когда вам скажут, что пожар, землетрясение, еще что-нибудь. Но в сам момент вы раздражены, потому что вас вдруг насильно разбудили. Понимаете? Поэтому, конечно, будоражат такие переживания. Конечно, столкновение с неизвестным всегда напрягает. Но иногда это такая радость потом.
Ну и, наверное, это факт нашей жизни. И таких фактов мы сегодня услышали немало. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о психологии и мистике. А у нас в гостях был психолог Игорь Калинаускас. И я, Светлана Свистунова, прощаюсь с вами. До свидания.